Лондон, 1935 год. Князь Феликс Юсупов был снова при деньгах и потому беззаботен. Благодарить за это следовало, кого же еще, Гришку Распутина, которого князь Феликс сперва отравил, потом застрелил, потом избил, но так и не сумел отправить на тот свет. Пришлось товарищам князя по конспирации дострелить и утопить старца. Американские жиды из метро Голдвин-Майер сняли паскудный фильм под названием «Распутин и императрица». Юсупов был в нем выведен под именем князя Чагодаева, а его невесту, княжну Наталью, Распутин по сюжету обольщал, в чем она потом со слезами исповедалась жениху. Ирине, княгине Юсуповой, сразу советовали подать на мерзавцев в суд за клевету. Но дочь великой княгини Ксении, внучка Александра III, была женщиной тихой и к скандалам не склонной. Она сперва хотела увидеть фильм и дождалась, пока он доберется до Европы. Оборотистые жиды к тому времени, конечно, уже покрыли свои расходы на съемки. Выйдя из зала, княгиня была уже тверда в намерении судиться. Оставалось одолжить денег на адвокатов. Князю все отказывали, только барон Эрлангер поверил, наконец, и Юсуповы наняли отличного адвоката сэра Патрика Хейстингса. У американцев адвокат тоже был сэр, и королевский советник сам Уильям Джоуит, так что мелочиться здесь было нельзя. Исход дела отнюдь не выглядел предрешенным. Джоуит как мог убедительно доказывал, что княжна Наталья — это никакая не Ирина Александровна Юсупова. Он говорил, что всякий, кто не слеп, увидит, что такая женщина не могла иметь ничего общего с этим грязным крестьянином. Он терзал ее 5 часов, заставлял признать отсутствие всякого сходства с героиней фильма, оспаривал даже тот факт, что убийца Распутина Чагодаев списан с князя Феликса. Мол, на экране он брутальный армейский офицер, а князь-то Феликс едва ли не женственный, тонкокосный, да еще и ценитель искусства, ну точно совсем другой человек. «А как?» — спросил сэр Уильям, — был на самом деле убит Распутин. Вероятно, он надеялся, что и здесь какие-то подробности не совпадут. «А вы не у меня, вы у мужа, спросите», — посоветовала Ирина Александровна. Эту историю князь Феликс умел рассказывать чрезвычайно эффектно, а поскольку сценарист, явно читавший книжку, которую князь 7 лет назад выпустил о Распутине, не дал себе труда ничего переначить, тут-то и наступил переломный момент в процессе. Юсупов в красках на отличном английском повествовал, как он втерся в доверие к старцу, как Распутин полюбил слушать его пение под гитару, как все время звал к цыганам и лез целоваться, вызывая у князя дрожь отвращения, как согласился приехать к Юсупову на мойку, съел щедро сдобренный цианидом пирожный, напился отравленной мадеры и пожаловался на щекотку в горле. Судья не перебивал. Да и сэр Уильям, казалось, забыл, кого он представляет на этом суде, и слушал с открытым ртом. Когда князь Феликс поведал, как Распутин вдруг посмотрел на него взглядом, полным жаркой ненависти, начал гипнотизировать, но потом также неожиданно перестал и потребовал еще мадеры, тишина в полном зале суда стала не менее напряженной, чем почти 20 лет назад в том роковом подвале. А потом был тот первый выстрел в упор, в сердце, и доктор Лазоверт констатировал смерть. Но снова открылся левый глаз на одутловатом лице страшного мужика, и он в последний раз попытался задушить своего убийцу, а потом бежать, пока не догнали его во дворе пули Пуришкевича. Еще 2 дня допрашивали свидетелей, но уже было ясно. Сценарий фильма до тонкостей повторяет реальные события, значит, и в его героях могут увидеть реальных персонажей. Опомнившийся сэр Уильям Джоуит пытался еще возразить, что кинематографическая княжна Наталья не сдалась Распутину, а подверглась насилию, значит, ее поведение никак не может бросить тень на Ирину Юсупову. Но тут уж сэр Патрик Хэнксингс возразил, что и в этом случае окружение княгини вполне может отвернуться от нее. Судья с ним согласился, и вот самоуверенные жидки принуждены уничтожить все копии фильма и выплатить княгине 25 тысяч фунтов, огромную сумму, в 50 раз больше, чем стоило все наследство, оставленное в Лондоне последним царем тещи Юсупова, великой княгини Ксении Александровне. Но не сразу, не сразу. В судах ничего никогда сразу не делается. Еще им с Ириной пришлось в Париже прятаться от кредиторов на барже. Те стервятники не желали упустить момент, когда обнищавший князь, некогда самый богатый человек в России после царя, получит американские отступные. Ну уж когда прошли все апелляции, деньги, наконец, материализовались. Их хватило не только, чтобы раздать долги и выкупить фамильные драгоценности из заклада. Ирина мудро вложила немаленький остаток в ценные бумаги. Так что в Лондоне на выставку русского искусства на Белгрейв-сквер они с женой прибыли в безмятежном расположении духа. Звездой этой выставки должна была стать юсуповская жемчужина – перегрина, в XIV веке относившаяся к сокровищам испанской короны, а по легенде даже принадлежавшая некогда самой Клеопатре, царице египетской. А может быть и не относившаяся, и не принадлежавшая. Англичане утверждают, что настоящая перегрина весом в 56 карат находится у них – в семье Гамильтон, но все равно удивительное. Лондонская выставка была особенная, не то что цирковые представления, которые устраивал в Америке вокруг своих ворованных русских сокровищ еще один жидок, Арманд Хаммер. Много в последнее время развелось коллекционеров, купивших драгоценности русских знатных семей у воров. Сами они не раз, говорил князь Феликс, ничем этих воров не лучше. И вспоминал, как одна английская знакомая похвасталась его теще, великой княжне Ксении, своим приобретением — шкатулкой Фаберже из розовой яшмы с императорской короной, выложенной на крышке бриллиантами и изумрудами. «Чьи же это инициалы на крышке?» — полюбопытствовала знакомая. «Мои?» — отвечала Ксения Александровна. «Это моя вещь». «Интересно», — сказала приятельница, возвращая шкатулку в шкаф. «Нет, выставка на Белгрейв-сквер была не для таких, с позволения сказать, ценителей прекрасного. Здесь были представлены вещи, законно приобретенные до большевистского мятежа, или уже после, но тоже законно у истинных владельцев. По крайней мере, так князю объяснили устроители, зная немного его историю. И вскрытые большевиками тайники в оставленных имениях, и долгие годы, прожитые в Лондоне, Париже и Нью-Йорке на деньги, гроши в сущности, от распродажи фамильных драгоценностей и несчастную судьбу модного дома Ирфе, Ирина плюс Феликс. На выставку князь явился без лишней помпы. Ирина отправилась обсуждать возможные открытия парфюмерного бутика «Ирфе» в Лондоне. Только эта линия семейного дела была еще жива, а Феликсу не хотелось скучных переговоров, и он пошел обозреть экспозицию, так сказать, неофициально. Никто не заметил его появления. Заслушались добровольного гида, княгиню Александру Лобанову-Ростовскую, более известную в свете под именем «Фавка». «Однажды Клеопатра растворила драгоценную жемчужину в уксусе», — рассказывала она доверительно, будто сама при этом присутствовала. «Зачем?» — пискнул девичий голос из собравшейся вокруг Фавки толпы. чтобы поразить Антония своим презрением к роскоши. Княгиня метнула суровый взгляд в перебившую ее посетительницу. И вот... Во время этой драматической паузы князь Феликс представил себе барабанную дробь. «Это жемчужина перед вами!» Толпа притиснулась поближе к стеклянной витрине, а князь Феликс не вполне аристократично прыснул в рукав пиджака. Да, ради такого дивертисмента стоило лично везти жемчужину в Лондон. Мы еще сравним ее с местной перегриной. Фавка услышала его хихиканье, обернулась, узнала, просияла. Но все же проявила такт, не стала представлять своим экскурсантам владельца растворенной в уксусе жемчужины. Прохаживаясь вдоль шкафов с экспонатами, князь слышал, как она расписывает свой петербургский дворец, который от края до края пройти можно было лишь за неделю, и улыбался. Наконец посетители наслушались, назадавались всласть дурацких вопросов про жизнь петербургского света, на которые Лобанова-Ростовская неизменно отвечала с достоинством, но совершенную чепуху. Освободившись, маленькая бывшая фрейлина великой княгини Елизаветы подошла к Юсупову. На ее забавной обезьяньей мордашке едва помещалась широкая улыбка. «Если бы я знала, что ты придешь, я бы ни за что не стала поясничать», — сказала Фавка вместо приветствия. Они знали друг друга с детства. «Да что ты, мне очень понравилось, и про жемчужину, и про дворец. Кто сможет теперь доказать, что это неправда, пусть первый бросит в тебя камень». Фавка снова улыбнулась, но на этот раз грустно. «Да, наше время — это теперь все равно, что времена Клеопатры. Мы и сами сданы в музей, а не только наши вещи». «Ну уж нет, я в экспонаты пока не собираюсь», — возразил князь Феликс. «А вот ты, я смотрю, тут освоилась. Хочу настоящую экскурсию, без этих твоих фокусов, а?» «Хорошо. Ну, ты же знаешь, кто устроители выставки?» «Со мной от них связывался господин Половцев. Он был, кажется, товарищем министра иностранных дел. А ты знаешь, что при Керенском он взялся описать все сокровища в Гатчинском дворце и даже при большевиках продолжал, хоть и недолго. Я слышала, из России он бежал не с пустыми руками». Юсупов поморщился. «Наверняка сплетни, Фавка. От большевиков и ноги-то нелегко было унести. Ну и неважно. Главный устроитель, впрочем, не он, а один местный жидок. Эммануиль Сноумен. Он не от большевиков бегал, а к большевикам. Вот посмотри, это яйцо Фаберже в форме лаврового дерева. Подарок государя-матушки, императрице Марии Федоровне. Но выставила его здесь не великая княгиня Ксения, которая должна была его унаследовать по смерти вдовствующей императрицы. Сноумен купил яйцо в Москве. Он туда специально ездил, и, я слышала, привез чуть ли не дюжину императорских яиц». Этот рассказ так сильно расходился с тем, что говорил ему о выставке Половцев, что князь Феликс опешил, что же и здесь, как везде, бал правят воры и мошенники. «Это еще что?» — продолжала Лобанова-Ростовская, наслаждаясь его замешательством. «Вот это большое яйцо с беседкой внутри, видишь? Беседка на самом деле часы». Государь подарил его государыне Александре Федоровне. А здесь его выставила сама королева Мэри, патронесса этой выставки, известная фабержистка. «Так как ты думаешь, у кого она его купила?» «Все у того же мистера Сноумена». «Королева?» — пробормотал князь Феликс. Уже во второй раз за день ему вспомнился анекдот о шкатулке великой княгини Ксении, ведь она живет недалеко от Виндзора, в Фрогмор-коттедже, пожалованной ей мужем королевы Мэри Георгом V. Вполне можно себе представить, как приходит она в гости к их величествам и узнает в коллекции какую-нибудь из своих вещей, и королеву это совершенно не тревожит. Впрочем, вспомнилось ему также, что тетка жены великая княгиня Ольга рассказывала о склонности милой Мэй к дорогим вещицам. Мол, те, кому тогда еще не королева, а принцесса собиралась в гости, прятали красивые безделушки, чтобы она не начала выпрашивать и не поставила хозяев в неудобное положение. «Что-то ты приуныл», — Фавка толкнула князя острым локотком. «Может, тебе рассказали, что здесь все сокровища законоприобретенные?» «Ну, так Сноумен это всем рассказывает. Он ведь тоже законный покупатель». Советы теперь признаны всеми странами. И все, что они конфисковали, теперь их собственность, которую они имеют право продавать. «Варье!» — громко и ясно произнес князь Феликс. «Заберу Перегрину. Какой стыд!» «Вот и скажи об этом королеве. Она сюда собирается», — предложила Фавка насмешливо. «Твоя щепетильность, право слова, старомодна. Сама великая княгиня Ксения не стесняется выставлять здесь те немногие сокровища, которые у нее остались. Вот яйцо с Георгиевским крестом. Император подарил его матушке по случаю своего награждения за посещение фронта. А теперь оно у великой княгини. И еще вот это яичко бледно-лиловой эмали. Взгляни, какие миленькие миниатюры в него были вложены. Сам император, императрица и маленькая великая княжна Ольга. Говорят, это ее самый первый портрет. Тоже великая княгиня Ксения решила показать публике впервые. Мистер Сноумен умеет быть очень убедительным, ведь у него в клиентах королева, а великая княгиня зависит от ее гостеприимства. «Ах, что это я!» «Ксения Александровна ведь твоя теща!» В шутливом ужасе Лобанова-Ростовская закрыла рот ладошкой. «Да, мы с Ириной собирались сегодня ее навестить», — сказал Юсупов несколько растерянно. «Фавкиной трескотне слишком много титулов, но она в чем-то права. Этот новый мир совсем не похож на наш», — подумал он. Ирине князь идти на выставку отсоветовал, но жемчужину забирать не стал. И за ужином у тещи намеренно не упоминал о Сноумене и о выставке на Белгрев-сквер. Вечер у великой княгини получился тягостный. Окна были плотно зашторены, отчего небольшая комната казалась особенно тесно уставленной. Ксении Александровне не приходилось пока самолично убирать в доме, как одно время делала Ирина, когда они сидели без гроша в Нью-Йорке. Но на всем, в скромном жилище Ксении, и на старомодной громоздкой мебели, и на гравюрах с видами Петербурга, даже на многочисленных иконах в красном углу, будто бы лежал слой пыли. Но, может быть, это просто печальный вид хозяйки вызывал у князя Феликса такую иллюзию. А деликатность его оказалась излишней. Ксения сама заговорила о драгоценностях Романовых. «Ты знаешь», — с грустью сказала она Ирине, — «я продала большую часть матушкиного наследства. Тебе повезло с Феликсом, а твои братья бедствуют. Мне нужны деньги, чтобы им помогать». «Я знаю, мама». Ирина встала, чтобы обнять мать. «Мы, конечно же, не в претензии». «Но я оставила кое-что дорогое для меня», — продолжала Ксения. «Вы уже были на выставке?» «Я был», — коротко ответил Юсупов. «Значит, ты видел там яйца. Георгиевская, потом еще с тремя миниатюрами. Вы знаете, я очень любила Ники. Он был такой нежный, такой ранимый. Совсем не приспособленный для той ужасной ответственности, которую на себя взвалил. Мне так жалко его, словно его убили только вчера. И детей, детей! Вы даже не представляете себе, как я до сих пор по ним плачу!» Сестра свергнутого царя и правда всплакнула, утирая нос кружевным платочком. «Эти яйца я никогда не продам». Не могу и мысли допустить, что они достанутся Мэй, и я увижу их у нее в шкафу. Князю Феликсу было наплевать на яйца. Ему вспомнился Распутин, говоривший об императоре почти теми же словами, которые он сейчас услышал от тещи. Мол, не царь это никакой, а дитя Божье. Распутин хотел, чтобы Николай отрекся от престола в пользу жены. Так вышло бы еще хуже. Народ ненавидел императрицу, думал теперь Юсупов, но все-таки... Ведь говорил тогда чертов мужик, что без него, Распутина, лишатся папа с мамой, как называл он августейшую чету и престола, и сына. И вот этот новый мир, — подумалось князю, — может быть, впервые так ясно, ведь это я помог его сотворить. Но уже через мгновение он подобрал вилку и с аппетитом принялся за еду, хотя говядина была, надо признать, довольно жесткой. Ни Ирина, ни Ксения не успели заметить его кратковременного уныния. Князь Феликс Юсупов не склонен был к рефлексии, иначе она давно бы его убила.